она расценивается совершенно по-другому. И люди, пользующиеся в торговле высоким авторитетом, считают ее наилучшим способом довести до сведения всего королевства, что они имеют предложить. Парижский указ 1761 года запрещал торговцам бегать на перегонки в попытках найти покупателей или распространять рекламные листовки, привлекающие внимание к их товару. Евреи же были среди пионеров демонстрации рекламы и продвижения товаров на рынок. В-третьих, они стремились к максимально широкому рынку, так как понимали значение крупномасштабной экономики. Как и в средние века, когда они занимались банковским и судным делом, теперь они также готовы были к невысокой норме прибыли в обмен на большой оборот. В соответствии с этой позицией они, и это был их четвертый важный вклад, боролись за снижение цен. А потому они всячески способствовали продвижению на широкий рынок дешевых товаров. В этом они не были одиноки. Сэр Джосиа Чайлд в своем рассуждении о торговле, 1752 год, четвертое издание, указывает: «Если мы намереваемся вести торговлю в мировом масштабе, то следует подражать голландцам, которые стараются убедить всех производителей товаров в необходимости служить всем рынкам и всем вкусам». Способность евреев сбивать цены вечно была причиной ярости и обвинений в том, что они либо жульничают, либо торгуют ворованными или конфискованными товарами. Фактически же речь шла еще об одном примере рационализации. Евреи были готовы к распродаже остатков. Они находили применение отходам. Они закупали более дешевое сырье, приобретали заменители, в том числе синтетические. Они продавали беднякам товары пониженного качества, так как бедняки ничего другого не могли себе позволить. Они притворяли в жизнь масштабную экономику, открывая универсальные магазины, где под одной крышей продавалось великое разнообразие товаров. Это бесило тех, кто по традиции занимался специализированной торговлей, особенно когда евреи привлекали покупателей, продавая некоторые товары себе в убыток. И самое главное, евреи, больше всех занятых коммерцией, были преданы принципу, что главным арбитром в торговле является покупатель, и для процветания необходимо следовать его интересам, а не интересам гильдии. Покупатель всегда прав. Окончательный приговор выносит рынок. Эти аксиомы не обязательно были изобретены евреями или соблюдались исключительно ими, но евреи притворяли их в жизнь быстрее, чем большинство. И, наконец, евреи очень серьезно относились к сбору и использованию данных коммерческого шпионажа. По мере того, как рынок становился доминирующим фактором во всякого рода торговле и расширялся, превращаясь в ряд глобальных систем, информация приобретала первостепенное значение. Информированность стала важнейшим фактором, определяющим успех евреев в торговле и финансах. К началу промышленной революции они управляли семейными торговыми сетями, раскинутыми по все расширяющейся территории в течение чуть ли не двух тысячелетий. К тому же они всегда были большими любителями эпистолярного жанра. Из Лигорна, Праги, Вены, Франкфурта, Гамбурга, Амстердама, а позднее из Бордо, Лондона, Нью-Йорка и Филадельфии они приводили в действие чувствительную и быстро действующую информационную систему. позволявшую им быстро откликаться на политические и военные события и на изменяющиеся требования регионального, национального и мирового рынков. Такие семьи, как Лопесы и Мендесы из Бордо, Карцересы из Гамбурга, Сассуны из Багдада, а также Перейры, Дакосты, Канельяна и Аль-Гадибы, действовавшие на местах во многих городах, были среди наиболее информированных людей мира задолго до того, как Ротшильды основали свою собственную коммерческую диаспору. Традиционная средневекового типа коммерция страдала от так называемого физического заблуждения, что товары и предметы потребления имеют фиксированную и абсолютную стоимость. В действительности цена зависит от места и времени. Чем больше рынок, чем длиннее расстояние, тем больше разброс. Залог коммерческого успеха в том, чтобы доставить нужные товары в нужное место и в нужное время. И так было всегда. Но в XVIII веке рост размеров и масштаба рынка придал этому определяющее значение. Тем самым повысилась важность принимаемых в бизнесе стратегических решений. Решения же, естественно, основываются на качестве информации, которой располагали в момент их приема. Именно здесь набирали очки еврейские сети связи. Таким образом, благодаря совместному действию всех перечисленных выше факторов, евреи внесли в создание современного капитализма вклад, совершенно непропорциональный их численности. Он бы, конечно, сложился и без них. В ряде областей они занимали слабые позиции или вообще отсутствовали. Так, они играли весьма умеренную роль на ранних стадиях промышленной революции в Англии. В некоторых же областях, например, в наращивании крупного капитала, они были очень сильны. В целом, они привнесли в экономическую систему XVIII века мощный дух рационализации, веру в то, что имеющиеся способы вести дело никогда не бывают идеальными и могут и должны быть заменены на лучшие, более легкие, более дешевые и быстрые. В еврейской коммерции не было ничего мистического и бесчестного, всего лишь здравый смысл. Процесс рационализации шел и в еврейском обществе, хотя поначалу неуверенно и боязливо. Парадокс состоит в том, что в одно и то же время гетто порождало коммерческие инновации и религиозный консерватизм. В начале нового времени евреев характеризовал удивительный дуализм. Они зачастую смотрели на внешний мир более ясными глазами, чем он сам. Стоило же евреям обратить взор на себя, как он затуманивался. В XII веке Маймонид пытался соединить иудаизм со здравым смыслом. Попытка не увенчалась успехом и ушла в XIV веке в подполье. Гетто помогло ей там задержаться, укрепляя традиционную власть и отбивая охоту к размышлению. К тому же оно усугубляло тяжесть общественного неодобрения, поскольку еврей не мог покинуть гетто, не растеряв полностью своей веры. Но, разумеется, оно не могло полностью убить дух рационализации, ибо он был внутренне присущ иудаизму и галахическому методу. Даже в гетто иудаизм консервировал кафедократию как общество, управляемое образованными людьми. Там, где существуют ученые, возникают противоречия и циркулируют идеи. Гетто были и местом хранения книг. Евреи повсюду организовывали свои типографии. Несмотря на частые налеты со стороны враждебно-религиозных властей, им удавалось создать внушительные библиотеки. Один из членов семьи Оппенгеймеров, Давид, который был главным пражским раввином с 1702 по 1736 год, поставил себе задачу собрать все когда-либо отпечатанные еврейские книги. Унаследовав состояние своего дяди Самуила, он был весьма богатым человеком и отнюдь не радикалом. Христиане обвиняли его в злоупотреблении правом отлучения во имя обогащения. На практике ему приходилось держать свою библиотеку в Гамбурге, чтобы спасти ее от католической инквизиции в Богемии. Его собрание, образующее ныне основу библиотеки в Оксфорде, некогда превосходило 7000 томов и 1000 рукописей. Раввин Оппенгеймер получил в 1722 году предписание императора Карла VI, дающее ему право единоличного контроля над учебой евреев в Праге. Но сама библиотека, собиранию которой он посвятил свою жизнь, была неизбежно питательной средой, на которой взращивалась интеллектуальная подрывная деятельность. Тем не менее, дух рационализма в иудейском мире развивался медленно, частично потому, что евреи с новыми идеями боялись бросить вызов традициям, а частично потому, что подобный вызов мог встретить сокрушительное неодобрение. Опыт свидетельствует, что самым эффективным способом изменить консервативный религиозный подход является исторический подход. Маймонид, наметив современную технику критической оценки Библии, никогда не пользовался историческими критериями как таковыми. Одна из его немногих интеллектуальных слабостей состояла в том, что он считал не мессианскую историю, не имеющей практического смысла, пустой потерей времени. Его неодобрение было косвенной причиной того, что евреи так медленно возвращались к исторической литературе. Но в конечном итоге они все же вернулись к ней во второй половине XVI века. После пионерской, хотя и наивной книги «Ибн Верги Азария ден Росси» около 1511-1578 годов, из Мантуи написал, наконец, в 1573 году настоящую книгу по истории евреев под названием «Меор Эйнаим» — «Светочей». Используя нееврейские источники и критическую технику, разработанную христианами в эпоху Возрождения, он подверг писания мудрецов рациональному анализу. Его манера была извиняющейся и неуверенной. Он явно не получал удовлетворения от того, что указывал, где именно ошибались мудрые старцы. Однако, тем не менее, его работа, посвященная еврейскому календарю, разрушила традиционную базу мессианских вычислений и бросила тень сомнений на многое другое. Работа Росси вызвала сильное неодобрение среди ортодоксально воспитанных евреев. Великий систематизатор Иосиф Каро, наиболее влиятельный ученый того времени, умер как раз тогда, когда собирался подписать приказ о сожжении книги. Раввин Иуда Лев, знаменитый Махарал из Праги, выдающаяся фигура следующего поколения, был столь же критически настроен по отношению к этой книге. Он считал, что предпринятые Росси скептические исследования талмудических легенд и еврейской истории подорвут власть и разрушат веру. По его мнению, Росси не удалось сделать выбор между двумя принципиально разными видами интеллектуального процесса – божественным и природным. Абсурдно использовать методы, пригодные для исследования природы, чтобы пытаться понять, как работает божественное провидение. В некотором смысле это был подкоп под Маймонида. Тем не менее, Махарал не был на самом деле никаким обскурантистом и иррационалистом. Он допускал множественность направлений в иудаизме. Его позиция по отношению к Росси, чьей книгой еврейские студенты не могли пользоваться без специального разрешения раввинов, показывает, какое противодействие встречает любая интеллектуальная новация. Сила ортодоксальности была самым драматическим образом продемонстрирована в трагической судьбе Баруха или Бенедикта, де Спинозы из Амстердама, 1632-1677. Спинозу обычно считают центральной фигурой в истории философии, каковой он, разумеется, и является. Но его значение в европейской и христианской истории намного больше, а в некоторых оно, пожалуй, губительно, ибо он привел в движение цепь событий, до сих пор оказывающих на нас влияние. По рождению он был сыном беженца Сефарда, который стал преуспевающим голландским купцом. С точки зрения профессиональной, он был ученым, возможно, учеником Манассии бен Израиля, и шлифовщиком оптических линз. С точки зрения темперамента, он был меланхолик и аскет, внешне худощав и смугл, с длинными вьющимися волосами и большими темными блестящими глазами. Ел очень мало, в основном овсяную кашу с небольшим количеством масла или изюмом. «Невероятно», — писал его ранний биограф, лютеранский пастор Калерус, который жил в одном с ним доме. Каким малым количеством мяса и питья он удовлетворялся. С точки зрения интеллектуальных корней, Спиноза был последователем Маймонида. Однако похоже, что некоторые его взгляды на происхождение Пятикнижия коренятся в туманных намеках, встречающихся в работах старого рационалиста Авраама бен Эздры, 1089-1164. Он рос не по годам развитым юношей в городе, который в то время, 50-е годы 17 века, был, пожалуй, наиболее передовым в мире в интеллектуальном отношении. Довольно рано стал членом кружка свободомыслящих представителей различных религий. Бывший иезуит Франциск ван ден Энден, бывший Марана Хуан де Прада, печально известный школьный учитель Даниэль де Рибера, а также всяческие соципианцы, противники догмата Троицы и антиклерикалы. Представитель следующего поколения, еврей Уриэль де Коста, был не единожды, а дважды исключен из амстердамской общины за то, что отрицал бессмертие души. В 1655 году, когда Спинозе было 23 года, в Амстердаме была издана запрещенная повсюду сенсационная книга бывшего кальвиниста Исаака Ла Перейра «Прае Домнитиае», и Спиноза, несомненно, читал ее. Ла Перейр, без сомнения, не был атеистом. Скорее, марано-мессианистом, энтузиастом кабалы, частью волны, которая 10 годами позднее понесла Шабитая Зеви к славе. Однако в своей работе он рассматривал Библию не как откровение, но как светскую историю и предмет критического изучения. И эта книга, по-видимому, укрепила в сознании Спинозы сомнения, порожденные Ибн Эздрой и Маймонидом. Во всяком случае, через год после ее выхода Спиноза и де Прада были вынуждены предстать перед еврейскими властями. Де Прада покаялся, Спиноза же был публично отлучен. сохранился подлинный текст решения Равината, датированный 27 июля 1656 года, подписанный раввином Саулом Леви Мартейрой и другими. Он гласит: «Главы Совета доводят до вашего сведения, что, зная давно о зловредных мнениях и действиях Баруха де Спинозы, они пытались отвратить его от зла различными средствами и обещаниями. Однако, не будучи способны найти никакого действенного средства, и, напротив, получая каждодневно новую информацию о том, сколь мерзкую ересь он продолжает практиковать и поучать ей, а также о совершаемых им чудовищных актах, причем получая ее от многих заслуживающих доверия свидетелей, которые были приглашены и дали свои показания в присутствии упомянутого Спинозы, который был признан виновным. Изучив все это в присутствии раввинов, совет постановил в соответствии с советом раввинов, что упомянутый Спиноза должен быть отлучен и исторгнут из народа Израиля». Затем следует анафема и проклятие. По суждению ангелов и приговору святых, мы предаем анафеме, проклинаем и отлучаем Баруха де Спинозу, возглашаем ему анафему, как Иисус предал анафеме Иерихон, как Елисей проклял детей, и предаем его всем проклятиям, что записаны в книге закона. Да будет он проклят днем и проклят ночью, проклят, когда ложится и когда встает, когда выходит и входит. Пусть Бог никогда более не простит и не признает его. Пусть гнев и немилость Господня жгут отныне этого человека, обрушивают на него все проклятия, записанные в книге закона, и искоренят само имя его под небесами. Пусть же будут все предупреждены, что никто не должен общаться с ним словесно, либо письменно, либо оказывать ему какую-либо услугу, либо жить с ним под одной кровлей, либо приближаться к нему на расстоянии менее 4 локтей, либо читать какой-либо документ, продиктованный им или написанный его рукой. В ходе зачтения этого проклятия время от времени раздавались пронзительные и протяжные звуки большого рога. Огни, ярко светившие в начале церемонии, постепенно гасились поочередно, пока в конце не был загашен последний из них, символизируя прекращение духовной жизни отлучаемого человека, и собрание осталось в кромешной тьме. После этого 24-летний Спиноза был изгнан из отцовского дома, а вскоре и из Амстердама. Он заявлял, что однажды ночью, когда он возвращался из театра, его пытались убить, и показывал плащ с дыркой от кинжала. После смерти отца жадные сестры пытались лишить его наследства. Он обратился в суд, чтобы подтвердить свои права, но затем отказался от всех претензий, кроме одной, пожелав получить одну кровать со спальными принадлежностями. В конце концов, он поселился в Гааге, где жил своим ремеслом оптика. У него была небольшая государственная пенсия плюс ежегодная рента, завещанная другом. Он отклонил все другие предложения помощи и отказался от места профессора в Гейдельберге. Он вел аскетичную жизнь бедного ученого, каким он мог бы стать, оставшись ортодоксом, и никогда не вступал в брак. Он был полной противоположностью представителям богемы, одевался весьма скромно и настаивал: «Не неряшливый и неопрятный вид делает нас мудрецами. Скорее, подчеркнутое безразличие к своему внешнему виду свидетельствует о состоянии духа, где нет места для подлинной мудрости, а наука наталкивается лишь на беспорядок». Он умер в возрасте 44 лет от одной из форм туберкулеза, и его имущество было столь незначительно, что его сестра Ребекка отказалась его принять. Причины и сущность враждебных отношений между Спинозой и еврейскими властями ясны не полностью. Его обвиняли в том, что он отвергает существование ангелов, бессмертие души и божественное происхождение Торы. Но написанная им по-испански вскоре после Герема апология его взглядов не сохранилась. Однако в 1670 году он анонимно издал свой «Трактатус теологика политикус», в котором изложил свои принципы критики Библии, сущность своей неортодоксальности. Он утверждал, что при изучении Библии необходим научный подход, как и при изучении любого природного явления, причем он должен быть историческим. Начинать следует с изучения древнееврейского языка, затем переходить к текстуальному изучению и классификации всех книг Библии. Следующим этапом должно стать изучение исторического контекста, жизни, поведения и побуждений автора каждой из книг, кем он был, каковы были обстоятельства и эпоха написания, для кого он писал и на каком языке. Затем, какова была история каждой книги, как она была первоначально воспринята, в чьи руки попала, сколько существовало ее вариантов, по чьей рекомендации была канонизирована, и, наконец, каким образом все эти книги, ныне повсеместно почитаемые священными, были объединены в одно целое. Продолжая свой анализ, Спиноза обсуждает, какие части Пятикнижия были на самом деле написаны Моисеем, рассматривает свиток Эздры, состав канона, источники книги Иова и Даниила, а также датировку как Библии в целом, так и ее составных частей. Фактически, он почти полностью отвергает традиционный взгляд на источник и аутентичность Библии, добывая альтернативные объяснения из ее собственного внутреннего материала. Таким образом, он инициирует процесс критики Библии, который в течение последующих 250 лет приведет к утрате внушенной людям веры в буквальную правдивость Библии и низведет ее до несовершенной исторической летописи. Его работа и влияние нанесли непоправимый ущерб самоуверенности и внутренней согласованности христианства. Одновременно они, как мы вскоре увидим, создали новые, долговременные и губительные проблемы для еврейского сообщества. Спиноза дал первый яркий пример абсолютной разрушительной силы еврейского рационализма, вырвавшегося из ограничений традиционной общины. И при жизни, и длительное время после смерти, все основные религиозные структуры считали его атеистом. Его работы запрещались повсюду, и повсюду они выживали и переиздавались. В 1671 году он направил письмо еврейскому лидеру Аробна де Кастро, где отрицал, что был атеистом, и отвергал обвинение в том, что трактатус – антирелигиозная книга. Однако его этика, опубликованная уже после его смерти, показала, что он был пантеистом, причем бескомпромиссным. Как ни странным это может нам показаться, некоторые формы пантеизма явно считались в XVII веке совместимыми с иудаизмом. Каббала, считавшаяся в то время многими евреями приемлемой, содержала пантеистическую тенденцию. В Захаре во многих местах высказывается предположение, что Бог есть все и все есть Бог. Через 20 лет после смерти Спинозы лондонский сефард раввин Давид Ниета 1654-й 1728 столкнулся с серьезными неприятностями и издав на испанском языке книгу о божественном провидении, в которой природа провозглашается слитной с Богом. С просьбой вынести свое заключение обратились к великому знатоку Талмуда из Амстердама Зеви Ашкенази, который заявил, что аргументы Ниета не только приемлемы с позиции иудаизма, но и почти тривиальны с позиции многих еврейских мыслителей. Однако беда Спинозы была в том, что он развил свой пантеизм до такой степени, что его было почти невозможно отличить от атеизма. Сам он настаивал на том, что, дескать, нигде не утверждает, будто материальный мир, как мы его ощущаем и воспринимаем, и есть Бог. В своей этике он говорит: «Нам легко представить, что вся природа – это один индивидуум, поскольку один объект может быть частью большего», и так далее до бесконечности. Но он не представляет себе Бога как личность. По его мнению, приписывать Богу такие категории, как воля или интеллект, все равно, что попросить Сириус полаять, исходя из того, что мы называем его Песьей звездой. Фактически, он сохраняет слово «Бог» просто в силу исторических привычек, сентиментов. Совмещая Бога со всей объективной реальностью, он вынужден соглашаться с атеистом, когда последний настаивает на том, что реальность нельзя разделить на части, одна из которых – Бог, а вторая – не Бог. Обе они протестуют против подобного противопоставления. Но если Бог не может быть отделен от чего-либо другого, то невозможно сказать, что он существует с точки зрения обычной логики, доступной восприятию простого человека. Спиноза говорил: «Бога не существует в том смысле, как мы всегда понимали это слово. Для большинства людей это атеизм». Немецкий математик и философ Готфрид Вильгельм фон Лейбниц, 1646-1716, хорошо знал Спинозу и, конечно, мог осознать, что тот имеет в виду по данному вопросу. Сам он был карьеристом, и его часто обвиняли в том, что из трусости он старается дистанцироваться от работы Спинозы, когда ее поливают грязью. Но он был абсолютно прав, когда суммировал позицию Спинозы в вопросах религии следующим образом. Он действительно был атеистом в том отношении, что не признавал провидения, которое вознаграждало бы или карало в соответствии с понятием справедливости. Работа Спинозы демонстрирует одну гипертрофированную особенность еврейского духа, а именно его склонность не только все рационализировать, но и все интеллектуализировать. Он был одним из тех, кто верил в возможность разрешить все споры и конфликты мнений, а также достичь человеческого совершенства в результате логического процесса. Он считал, что проблемы этики могут быть разрешены подобно доказательству геометрических теорем. Тем самым он находился в русле традиции Маймонида, который утверждал, что к идеальному миру можно прийти через здравый смысл, и именно так наступит эпоха Мессии. Но Маймонид считал, что для этого следует соблюдать закон во всей его полноте и высшей целесообразности, то есть опираясь на откровение через Тору. Спиноза же не верил в откровение и хотел отбросить Тору за ненадобностью. Он считал, что результат может быть достигнут при помощи чистого разума. Это привело его на позицию антигуманизма. Он пытался дать человеку, как он выражался, все средства против эмоций. До какого-то момента это действительно привлекательно. Спиноза хотел преодолеть страсть. Он, надо сказать, всегда сам следовал тому, чему учил. Никогда в жизни он не приходил в ярость, как бы его ни провоцировали, а это случалось нередко. Никогда не выходил из себя. Его характеризовали самодисциплина и героическое самоотречение. «Весь грех от невежества», — утверждал он. «К несчастьям, равно как и их причинам, следует относиться как к части общего мироустройства». Осознав это, человек становится неуязвим для печали, ненависти, желания отомстить. Ненависть усиливается от встречной ненависти. С другой стороны, ее можно победить любовью. Ненависть, которая полностью уничтожена любовью, сама превращается в любовь. А потому любовь становится больше, если ей предшествовала ненависть. Но согласно Спинозе, любовь есть вещь специфическая. Все предопределено. Он не верит в свободу воли, а потому плохи надежда и страх, равно как и покорность и покаяние. Тот, кто жалеет о содеянном, дважды жалок и немощен. На все, что случается, есть воля Божья. Мудрый человек стремится видеть мир с позиции Бога. Лишь по невежеству мы думаем, что способны изменить будущее. Осознав это, мы можем освободиться от страха. Освободившись, мы размышляем не о смерти, а о жизни. Поняв себя и свои чувства, из которых удалена страсть, мы можем возлюбить Бога. Но это, конечно, не будет любовью одного существа к другому, ибо Бог не существо, а вообще все сущее. И любовь есть не страсть, но понимание. У Бога же, точнее, у Бога нет ни страсти, ни удовольствия, ни боли. Он никому не питает ни любви, ни ненависти. А поэтому тот, кто любит Бога, не должен ждать, что Бог в ответ возлюбит его. Или так, интеллектуальная любовь разума к Богу есть часть бесконечной любви, которую Бог питает к себе. Нетрудно видеть, почему Спиноза привлекателен для рассудочных, но лишенных сердца философов, вроде Бертрама Рассела. Или почему иные люди считают его каким-то бескровным, даже отталкивающим. Своим современникам Спиноза, подобно Гоббсу, у которого он воспринял холодную строгость, внушал подлинный ужас. Может быть, было бы лучше, если бы он раз и навсегда перестал пользоваться кодовыми словами вроде слова «Бог» и выражался недвусмысленно. Его влияние на других ведущих европейских писателей трудно переоценить. Им были буквально зачарованы как французские интеллектуалы, например, Вольтер, так и немецкие, один из которых, Лессинг, утверждал: «Нет другой философии, кроме философии Спинозы». Что же касается евреев, то он просто перекрыл одно из направлений развития. Фактически, он не столько довел рационалистическую линию Маймонида до ее логического завершения, сколько вообще вывел ее за пределы иудаизма. Но оставалась иррациональная линия, которая восторжествовала в XIV веке. Ее каббала была воспринята нормативным иудаизмом. Она получила сокрушительный удар с отступничеством Шабетая Зеви. Шабетаинизм ушел в подполье. Фиглярство Якоба Франка показало, что эта линия также могла бы вывести энтузиастов и упрямых за пределы иудаизма. Огромная эмоциональная энергия и пыл, питавшие мессианское движение в 1660-х годах, сохранились. Неужели не оставалось способа позволить им самовыразиться и в то же время остаться, пусть даже не совсем прочно, в колеснице иудаизма? В XVIII веке эта проблема относилась не только к иудаизму. К 1700 году научная революция, которая предшествовала промышленной, уже разворачивалась. Ньютоновская теория механического космоса, управляемого железными законами математики, одержала победу. В верхах общества распространялся скептицизм. Религиозными лидерами становились люди холодные, вежливые, мирские, склонные к терпимости, поскольку их не слишком глубоко волновали вопросы доктрин, за которые их предшественники отнимали или отдавали жизнь. Массам же, чья жизнь была нелегкой, требовалось нечто большее. И появлялись люди, готовые это нечто предложить. В Германии это было движение благочестивых. В Англии – братья Уэсли и их методизм. В Америке – первое великое пробуждение. В Восточной Европе, где в это время проживало более половины всех евреев, – хасидизм. Благочестивый пыл среди еврейских масс Польши был не просто религиозной силой. У него имелись и радикальные полутона. Еврейское общество было авторитарным, а зачастую и деспотическим. Им правила олигархия богатых торговцев и адвокатов, раввинов, связанных между собой родственными узами. Система советов давала этой элите в руки грозную силу, а электорат, избиравший ее, был достаточно узок. Эта олигархия не была абсолютно замкнутой, поскольку образование позволяло в нее внедриться. Теоретически на это могли рассчитывать даже бедняки. Кафедократия была по необходимости и меритократией. Однако большинство бедняков оставалось и ощущало себя бессильными. В синагоге они ничего не значили. Можно было, конечно, подать жалобу на раввина, однако на нее не обращали внимания, если у него в семье было все в порядке. И напротив, многие местные постановления карали всех тех, кто распускает сплетни и высмеивает дела уважаемых людей города. Дух угнетения ощущался не только на уровне общины, но и в семье. Для гетто был характерен патриархат. Отец имел право силой заставить учить Тору своего сына по исполнении тому 12 лет. С 13 лет вступал в действие закон насчет непокорного сына из второзакония. Теоретически непослушного можно было предать суду старейшин, осудить и побить камнями. Высечь его можно было даже за первую провинность. Талмуд, правда, сообщает, что таких случаев не наблюдалось, но тень закона, тем не менее, висела над сыном. Отец мог принять решение относительно брачного контракта дочери до достижения ею совершеннолетия. Став 12,5 лет багерет, она, в принципе, могла отвергнуть такого мужа. Но на практике такие случаи встречались редко. Детей учили, что чтить родителей – значит чтить Бога. Короче, в гетто всякого рода субординации было более чем достаточно. Однако одним из достоинств евреев было то, что они не были склонны робко подчиняться своим назначенным властным структурам. Евреи вечно протестуют, и еврейская традиция, хотя зачастую и неохотно, находит место для такого протестанта. Она позволяет также святому действовать вне пределов обычной религиозной структуры. Мы уже встречались с понятием «Баал-Шем» – «хозяин божественного имени». Оно восходит к временам вавилонских геоним. С XVI столетия они встречались среди евреев Ашкенази, занимаясь практической каббалой. Некоторые из них были настоящими учеными. Большинство же писало заклинания обереги или в духе народной медицины лечило специальными молитвами, чародейством, травами и кусочками животных. Они специализировались на душевных расстройствах и изгнании диббуков. Где-то около 1736 года один из таких людей, Израиль бен Элизер, известный позднее как Бааль Шем Тов, около 1700-1760, или просто Бешт по инициалам, ощутил некий зов. Сам он был сиротой из отсталой Подолии. В разное время он прислуживал на ритуальной скотобойне, добывал глину в Карпатах, был сторожем в синагоге и содержал постоялый двор. На портретах он обычно изображен с трубкой в руке или во рту. Он был человеком из народа и был очень далек от апостолической генеалогической линии раввинов, которая теоретически могла быть прослежена аж до Моисея. Он мало учился, оригиналов его работ не сохранилось. Письма с его подписью, возможно, являются поддельными. Его проповеди сохранились в записи учеников. Он не выступал в синагогах, только вне их, причем, подобно Джону Уэсли, путешествовал по стране. Он писал амулеты, лечил людей и изгонял из них злых духов. Короче, вел себя как обычный святой. Но кроме всего этого, он обладал подлинной харизмой. В его присутствии мужчины и женщины ощущали высокие порывы, чувствовали себя способными на благочестивые поступки. Это ощущение интенсивной, хотя какой-то домашней святости усиливалось исцелениями, которые были зачастую очень зрелищными, а также его снами, в которых он провидел события, его мистическими состояниями и приписываемыми ему чудесами. Все это сделало его влиятельной личностью. Он приобрел известность и организовал собственный суд на манер любого знаменитого раввина, и люди приезжали к нему издалека. Но основателем движения его сделала скорее изобретательность. Ему принадлежит идея создания двух новых институтов. Первый – возрождение древней концепции цадика, высшего человеческого существа, высшего в силу его особой верности Богу. Сама идея была стара, как Ной, но Бааль Шем Тов придал ей новое значение. С изменой Шабетая Зеви мессианство было скомпрометировано. В то же время Бешт не питал никаких иллюзий относительно франкизма или иной мессианской секты, отколовшейся от иудейского монотеизма. Как он выражался, Шекинья рыдает и говорит, что пока конечность держится на теле, есть надежда на исцеление. Но будучи отсечена, она уже не может быть восстановлена. Каждый же еврей есть конечность Шекиньи. И у него не было намерений двигаться по этой дороге ампутации. В то же время он понимал, что мессия-неудачник оставил зияющую пустоту в еврейских сердцах. И он заполнил эту пустоту, возродив цадика, который, согласно его учению, ниспослан свыше, как милость и благодать Божья. Цадик По Баальшемтову не есть мессия, но и не совсем обычный человек. Он где-то посередине. Более того, поскольку цадик не претендует на роль мессии, их может быть много. Таким образом, появляются новые персонажи, которые могут способствовать распространению и становлению религиозного движения. Во-вторых, он изобрел революционную форму популярной молитвы. Это было важно, поскольку позволяло и простым, неграмотным евреям вносить свою лепту в религиозную практику. Великая сила лурианской каббалы состояла в том, что она порождала в массах ощущение того, что они могут ускорить приход Мессии своими молитвами и благочестием. Бааль Шем Тов добился подобного же эффекта народной причастности своей новой теории молитвы, которую несли он и его последователи. Он подчеркивал, что молитва – не столько человеческая деятельность, сколько сверхъестественный акт, в котором человек прорывается через барьеры своего естественного существования в божественный мир. Как человеку это удается? Он берет молитвенник и концентрирует все свое сознание на буквах. Он не читает, он желает. И когда он делает это, буквы теряют форму, расплываются, и, это типично каббалистическая идея, божественная сущность, скрытая в буквах, становится духовно видимой. Бешт называл это «входить в буквы молитвы» или «в небесные залы». Человек знал, что он достоин, когда входил в залы молитвы. Бешт учил, что для того, чтобы войти, человек должен уничтожить свою личность, стать ничем. Тогда он создает вакуум, который заполняется некой высшей сущностью, действующей и говорящей за него. Когда слова молитвенника сливаются в точку, свершается трансформация человека. Человек прекращает свою человеческую деятельность, и тогда уже не человек шлет наверх свои слова, а наоборот, они посылаются в его уста. Мы продолжаем говорить, но мысли поставляются духом. Бешт говорил: «Я позволяю рту говорить все, что он хочет сказать». Его последователь, глава второго поколения хасидизма, Дов Байер, объяснял, что духовная энергия, делающая возможным это божественное преображение, проистекает из того, что Тора и Бог в сущности – суть единое целое, и божественная энергия хранится в буквах Великой Книги. Успешный акт созерцательной молитвы высвобождает эту энергию. Дов Байер использовал и другое сравнение. Когда человек занимается или молится, слово следует произносить в полную силу, подобно тому, как капля семени извергается всем его телом, и в этой капле концентрируется вся его сила. В результате церемонии хасидов стали довольно шумным мероприятием. Отвергая синагогу, они завели собственные штиблех, или молитвенные дома, где и собирались в своих простых одеждах и больших меховых шапках. Если было настроение, некоторые из них курили или выпивали. Во время молитвы, выкрикивая, они раскачивались и хлопали в ладоши, пели мелодию «Нигун» и танцевали под нее. У них были и свои молитвы на смеси польского ашкенази и лурического сефарди. Это были бедные, грубые люди, которые шокировали еврейский высший свет, особенно когда их практика распространилась по всей Польше и проникла в Литву. Их быстро обвинили в тайном шаббетизме и даже раздавались гневные требования запретить их. В лице Элии бен Соломона Залмана 1720-1797, Гаона Вильна, ранние хасиды нашли заклятого врага. Даже на фоне еврейских вундеркиндов Гаон был ребенком выдающимся. В возрасте 6 лет он выступил с проповедью в Виленской синагоге. Его светские духовные познания внушали благоговейный трепет. Женившись в 18 лет, он зажил самостоятельно, приобрел домик под Вильно и всецело посвятил себя ученым занятиям. Сыновья говорили, что он спал не больше 2 часов в сутки, причем не более получаса подряд. Чтобы не отвлекаться, он держал ставни закрытыми даже днем и занимался при свечах. А чтобы не уснуть, он не топил в доме и ставил ноги в таз с холодной водой. По мере того, как росли его власть и влияние Вильна, росла его тяга к занятиям. Нельзя сказать, чтобы он презирал кабалу, но все должно было быть подчинено требованиям Галахи. Он воспринимал хасидизм как возмутительный скандал. Все эти разговоры насчет экстаза, чудес и видений, с его точки зрения, ложь и заблуждение. Идея цадика, по сути, есть идолопоклонство, сотворение кумира из человека. И что самое главное, хасидская теория молитвы есть подмена и оскорбление всего иудаистского богословия, от Альфы до Омеги. Он был воплощением кафедократии, и когда спросили, что, по его мнению, следует сделать с хасидим, он ответил: преследовать. К счастью для ортодоксов, хасиды стали использовать для шехиты, ритуального забоя скота, неортодоксальные ножи. Впервые герем был объявлен против них в 1772 году. Их книги публично жгли. При втором гереме в 1781 году было объявлено: «Они должны покинуть наши общины вместе со своими женами и детьми. Им не следует давать приюта на ночь. Их шехита запрещается. Запрещается вступать с ними в деловые отношения и в брак, а также участвовать в их похоронах». Гаон писал: «Долг каждого верующего еврея – не признавать их, преследовать и причинять им беспокойство и подавлять их всеми возможными способами, поскольку в сердце их – грех, и они – суть язвы на теле Израиля». Хасиды также ответили бойкотами. Они издавали памфлеты в свою защиту. В Литве и особенно Вильно Гаон создал анклав ортодоксальной Галахи и богословия, прежде чем отправиться в Эрец Израиль, дабы закончить там свои дни. Но везде, в других местах, хасидизм утвердился на постоянной основе как важная и, по-видимому, необходимая часть иудаизма. Он распространился на Запад, в Германию, а затем и по всему миру. Попытка ортодоксов уничтожить его провалилась, тем более что вскоре богословам и энтузиастам пришлось объединяться перед лицом нового и общего врага – еврейского просвещения, или Гаскала. Хотя Гаскала была довольно специфическим эпизодом в еврейской истории, а просвещенный еврей Маскиль – своеобразным продуктом иудаизма, еврейское просвещение, тем не менее, было частью общееврейского просвещения. Но особенно тесно оно было связано с просвещением в Германии, и на то были свои причины. Просветительское движение и во Франции, и в Германии было направлено на то, чтобы исследовать и скорректировать отношение людей к Богу. Однако, если во Франции наблюдалась тенденция к низведению Бога и приручению религии, то в Германии стремились достигнуть ее нового понимания и приспособиться к религиозному духу человека. Французское просвещение было блестящим, но в основе своей фривольным. Немецкое же было серьезным, искренним и созидательным. Именно поэтому просвещенных евреев привлекала немецкая модель. Она больше всего повлияла на них, и они, в свою очередь, внесли в нее существенный вклад. При этом, пожалуй, впервые немецкие евреи стали ощущать родство с немецкой культурой, что посеяло в их сердцах семена чудовищного будущего разочарования. Перед интеллектуалами в христианском обществе просвещение ставило вопрос: какое место должен занимать Бог в становящейся все более светской культуре, и должен ли вообще? Для евреев вопрос стоял скорее так: какую роль должны и должны ли играть мирские познания в духовной культуре? Они все еще пребывали в средневековом тотально-религиозном обществе. Да, Маймонид активно выступал в пользу допуска светской науки и демонстрировал, сколь полно она может быть совместима с Торой. Но его аргументы не могли убедить большинство евреев. Даже человек столь умеренных взглядов, как Махарал из Праги, выступал с нападками на Росси именно за то, что последний пытался применить мирские критерии к рассмотрению религиозных проблем. Некоторое количество евреев обучалось в медицинском училище в Падуе. Однако стоило им вернуться вечером домой в гетто, как они забывали о мире, находящемся за пределами Торы. То же случалось и с деловыми людьми. Разумеется, многие уходили во внешний мир, чтобы никогда не вернуться. Но так случалось во все времена. Что блистательно показал пример Спинозы к удовлетворению большинства евреев, так это, что человек не может пить из колодца языческого познания, не рискуя смертельно отравить свою жизнь в иудаизме. Таким образом, гетто оставалось замкнутой вселенной не только в социальном, но и в интеллектуальном смысле. К середине XVIII века прискорбные результаты этого оказались очевидны всем. Еще во времена диспута в Тартозе в начале 15-го столетия еврейская интеллигенция выглядела внешне отсталой и погруженной в мракобесие. Теперь же, спустя более чем 300 лет, в глазах просвещенных христиан, впрочем, даже и не очень просвещенных, евреи представали фигурами, достойными презрения и осмеяния, в странно смешных одеждах, погруженные в древние нелепые предрассудки, столь же далекие и оторванные от современного общества, как какие-нибудь затерянные племена. Язычники ничего не знали, да и знать не хотели о еврейском богословии. Подобно древним грекам, они даже не знали о его существовании. Для христианской Европы всегда существовала еврейская проблема. В средние века она формулировалась следующим образом: как не дать этому подрывному меньшинству нарушить чистоту религии и социальный порядок? Теперь этого уже не боялись. Для интеллектуалов неевреев вопрос стоял уже так: как в общечеловеческих рамках освободить этот трогательный народ от его темноты и невежества? В 1749 году молодой протестантский драматург Готтхальд Лессинг поставил одноактную пьесу, которая едва ли не впервые в европейской литературе изобразила еврея как утонченное рациональное существо. Это проявление терпимости было тепло встречено современником Лессинга, евреем из Дессау Моисеем Мендельсоном 1729-1786. Они встретились и стали друзьями, и блестящий драматург ввел еврея в литературную среду. Мендельсон страдал от искривления позвоночника, был уступчивым, терпеливым и скромным. Но он обладал невероятной энергией. Он был хорошо образован благодаря местному раввину, получил специальность бухгалтера и всю жизнь занимался торговлей. Но благодаря незаурядной тяге к книгам он приобрел немалые мирские познания. При поддержке Лессинга он стал публиковать свои философские труды. Фридрих Великий даровал ему право проживания в Берлине. Люди полюбили общаться с ним, и он стал заметен в салонах. Он был на 10 лет моложе Гаона и почти на 30 лет моложе Бешта, хотя казалось, что их разделяют столетия. Горячий талмудист-богослов, мистик-энтузиаст, рациональный горожанин, все эти три типа личности, соединенные в одном человеке, олицетворяют все современное еврейство. Первоначально Мендельсон не претендовал на какой-либо особенный еврейский вклад в просвещение. Ему просто хотелось получать удовольствие. Но он был вынужден выступить со своими еврейскими убеждениями, поскольку повсюду среди неевреев он встречался с незнанием и пренебрежительным отношением к иудаизму. Традиционный нееврейский мир говорил: «прижать евреев или выгнать». Просвещенный нееврейский мир говорил: «как нам лучше помочь этим бедным евреям перестать быть такими еврейскими?» Мендельсон же отвечал: «пусть у нас будет общая культура, но позвольте евреям оставаться евреями». В 1767 году он опубликовал книгу, построенную так же, как диалоги Платона и посвященную проблеме бессмертия души. Во времена, когда культурные немцы продолжали, как правило, писать по-латыни или по-французски, а евреи – на иврите или идише. Мендельсон вслед за Лессингом стремился сделать немецкий язык средством интеллектуального общения и использовать его огромные возможности. Сам он писал на нем весьма изящно и украшал свой текст не столько библейскими, сколько классическими намеками и ссылками. Особенность Маскиля. Книга была дружелюбно воспринята среди неевреев. Однако форма реакции несколько расстроила Мендельсона. Даже его переводчик на французский снисходительно объявил в 1772 году, что книга замечательная, если учесть, что написана она человеком, рожденным и выращенным нацией, которая загнивает в своем вульгарном невежестве. Умный молодой швейцарский пастор Иоганн Каспар Лаватер высоко оценил книгу и написал, что автор явно созрел для обращения, предложив Мендельсону публично защищать свой иудаизм. Так получилось, что Мендельсон не по своей воле оказался вовлечен в защиту иудаизма с рационалистических позиций, или, точнее говоря, в демонстрацию того, как евреи, сохраняя преданность основам своей веры, могут стать частью общееврейской культуры. Эта его деятельность стала многогранной. Он перевел пятикнижие на немецкий язык. Он старался пропагандировать среди немецких евреев изучение иврита, в противовес идишу, которую он презирал как вульгарный аморальный диалект. По мере роста своего престижа он обнаружил, что участвует в битвах еврейских общин с нееврейскими властями. Он выступал против изгнания евреев из Дрездена и новых антисемитских законов Швейцарии. Он решительным образом возражал против распространенного обвинения в том, что еврейские молитвы являются антихристианскими. В интересах светских властей он разъяснял еврейские законы в области брака и присяги. Но представляя, с одной стороны, иудаизм окружающему миру в самом выгодном свете, он стремился, с другой, поощрять изменения, которые помогли бы иудаизму избавиться от неприемлемых черт. Он осуждал институт гарема, особенно в свете охоты на ведьм против шабатейцев, которая происходила в Альтоне в 1750-е годы. Он придерживался той точки зрения, что в то время как государство есть общество принуждения, основанное на социальном контракте, все церкви есть явление добровольное, основанное на убеждении. Человека не следует ни загонять в них, ни изгонять оттуда против его воли. Он считал, что лучше всего покончить с отдельной еврейской юстицией и выступал против тех либералов-неевреев, которые настаивали на государственной поддержке еврейских судов. Он призывал покончить со всеми преследованиями и дискриминацией евреев и говорил, что верит в то, что так и будет, когда победит здравый смысл. В то же время он считал, что евреям следует расстаться с привычками и практикой, которые ограничивают разумные свободы человека и в особенности свободу мысли. Мендельсон, конечно, ходил по канату. Он боялся свернуть на дорогу Спинозы и переживал, если его с ним сравнивали. Боялся он и вызвать гнев христиан, если в своих публичных попытках защитить иудаизм он как-либо заденет христианство. Дискутируя с Лаватером, он указывал на опасность спора о том, что составляет кредо подавляющего большинства, и добавлял: «Я принадлежу к угнетенному народу». На самом деле он считал, что христианство гораздо менее рационально, чем иудаизм. Он всегда старался сохранить мост, соединявший с просвещением, и не утратить контакта с большинством верующих евреев. В итоге он пытался быть всем для всех. Очень нелегко связно изложить его взгляды так, чтобы они не казались противоречивыми. Он следовал Маймониду, утверждая, что правоту религии можно подтвердить здравым смыслом. Однако, в то время как Маймонид желал подкрепить рациональную правду ссылками на Откровение, Мендельсон предпочитал обходиться без оного. Иудаизм — не религия Откровения, а закон Откровения. Является историческим фактом то, что закон открылся Моисею на Синае, и именно благодаря этому закону еврейский народ обрел духовное счастье. Правда не нуждается в чудесах для своего подтверждения. На мудрого человека, писал он, которого аргументы истинной философии убедили в существовании высшего божества, гораздо большее впечатление произведет природное явление, чью связь с целым он может частично распознать, чем чудо. Из записной книжки, запись от 16 марта 1753 года. Однако, чтобы доказать существование Бога, Мендельсон полагался на старую метафизику. Онтологическое доказательство априори и космологическое апостериори. Оба были опровергнуты по общему мнению. Кантом в его «Критике чистого разума» 1781, которая вышла в последние десятилетия жизни Мендельсона. Как апологет еврейской религии, Мендельсон был не слишком успешен. На самом деле в иудаизме было много такого, во что он сам не верил. Идея избранного народа, его миссия перед человечеством, земля обетованная. Он, по-видимому, считал, что иудаизм – подходящее кредо для конкретного народа, и практиковать его нужно в частном порядке, причем настолько рационально, насколько возможно. Идея, что вся культура целиком может содержаться в Торе, представлялась ему абсурдной. Пусть еврей молится дома, а выходя в мир, участвует в общеевропейской культуре. Но тогда по логике получается, что каждый еврей будет принадлежать культуре того народа, среди которого он живет. И еврейство, которое 1500 лет сохраняло свое глобальное единство, невзирая на отрицательное к нему отношение, постепенно растворится, сохранившись лишь в качестве частной конфессиональной веры. Вот почему Эхецкель Кауфман 1889-1963 назвал Мендельсона еврейским Лютером. Он отделил веру от народа. Однако самому Мендельсону не была по душе логика, полностью отвергающая культуру Торы. Мысль, что евреи, поглощенные культурой наций, постепенно могут утратить и веру в еврейского Бога, мучила его. «Да», — он утверждал, — «иудаизм и христианство могут идти рука об руку, если последнее избавится от своей иррациональности». Но он был категорически против того, чтобы евреи обратились в христианство с целью эмансипации. Он поддерживал прусского деятеля, христиана Вильгельма фон Дома, собиравшегося опубликовать свой призыв дать свободу евреям. Брошюра называлась «Касательно улучшения евреев как граждан» 1781. Написанная с лучшими намерениями, она отличалась снисходительным тоном, который Мендельсон считал неудовлетворительным. Фактически, Дом говорил в ней следующее: «Евреи – народ довольно неприятный, но непорочный внутренне. По крайней мере, они не хуже, чем их сделало дурное обращение со стороны христиан и собственная религия, полная предрассудков. У евреев имеется повышенная склонность к всяческому приобретательству, любовь к занятиям, ростовщичеством. Эти недостатки усугубляются самоизоляцией, на которую их обрекли религиозные заповеди и софистика раввинов. Отсюда проистекает нарушение законов государства, ограничивающих торговлю, импорт и экспорт запрещенных товаров, подделка денег и фальсификация драгоценных металлов. Дом выступает за государственные реформы, посредством которых они могли бы исцелиться от коррупции, чтобы стать лучшим народом и более полезными гражданами. При этом, конечно, подразумевалось, что и религия евреев должна претерпеть радикальные изменения. Тогда Мендельсон почувствовал необходимость прояснить свое отношение к вопросу о роли евреев в обществе и сделал это в книге «Иерусалим» или «О власти религии и иудаизма» 1783. Там он защищает иудаизм как недогматическую религию. Она дает человеку заповеди, регламентирующие его жизнь, но не пытается держать под контролем его мысли. «Вера не приемлет приказа», — пишет он. «Она приемлет лишь то, что происходит в результате разумного убеждения. Для счастья человеку нужно искать и найти правду. Поэтому правда должна быть доступна для людей всех рас и верований. Иудаизм не является единственным агентом, через посредство которого Бог открывает правду. Всем людям, и евреям в том числе, должно быть позволено ее искать. Пусть всякому, кто не нарушает общественного благосостояния, повинуется закону, справедливо относится и к вам, и к своим братьям, будет дано право говорить то, что он думает, молиться Богу своему или своих отцов и искать вечного спасения там, где он надеется его найти. Такова формула для обеспечения справедливого отношения к евреям, но она не есть иудаизм. Фактически, при помощи религиозной терминологии здесь изложена формула естественной религии и естественной этики, в которую, разумеется, евреи могли бы внести свой вклад, но не более того. Исчезли, причем безвозвратно, громы Моисея. Кстати, совершенно не очевидно, что, восприняв просвещение и поступившись какими-то положениями иудаизма, евреи получили бы взамен спокойную жизнь. Страна, которая ближе всего подходила бы к идеалу Мендельсона, это Соединенные Штаты, где идеи просвещения опирались на прочный фундамент английского парламентаризма и плюрализма религиозной терпимости. В том самом году, когда Мендельсон писал свой «Иерусалим», Томас Джефферсон в своих заметках о Вирджинии 1782 доказывал, что существование набора из нескольких разумных и этичных религий – лучшая гарантия как материального и духовного прогресса, так и свободы человека. Дуалистическое решение Мендельсоном еврейского вопроса, позднее в сжатом виде сформулированное поэтом Иудой Лейбом Гордоном, как еврей в своем шатре и человек повсюду, очень хорошо соответствовало американским религиозным идеям. Как и население в целом, большинство американских евреев поддерживало движение за независимость, хотя среди них были и лоялисты, и нейтрально настроенные. Другие же активно участвовали в борьбе. На публичном обеде, который давался в Филадельфии в 1789 году, во знаменование новой конституции, был специальный стол, еда на котором соответствовала еврейским диетическим законам. Евреям там было что праздновать. С учетом их истории, они получали от новой американской конституции больше любой другой группы. Разделение церкви и государства, всеобщая свобода совести и, не в последнюю очередь, конец всех религиозных проверок при назначениях на службу. И Конституция практически давала евреям права, хотя в некоторых штатах и с некоторым ограничением. Так, в протестантской Северной Каролине последние правовые ограничения евреев, правда, мелкие, исчезли лишь в 1868 году. Но в целом еврей чувствовал себя свободным в Соединенных Штатах. Более того, он чувствовал, что его ценят. Тот факт, что еврей усердно практикует свою веру и прилежно посещает синагогу, не являлся здесь недостатком, как в Европе. В Соединенных Штатах он служил пропуском в среду респектабельных граждан, так как здесь все нормальные виды благочестия рассматривались как опоры, на которых держится общество. Евреи не обрели в Америке нового Сиона, но, по крайней мере, они нашли здесь постоянное место для отдыха и дом. В Европе Просвещение принесло им надежды, обернувшиеся иллюзиями, и возможности, которые превратились в новые проблемы. В некоторых местах вообще не было в отношении евреев здравого смысла. По итогам трех разделов Польши 1772, 1793 и 1795 Российская империя, доселе отказывавшаяся пускать к себе евреев, приняла их, удовлетворяя свои территориальные аппетиты в количестве миллиона. Это дало им право проживания, но лишь в пределах черты оседлости, где их количество, не считая бесправия, быстро возрастали. В Италии, по крайней мере, в областях папского подчинения, положение евреев также ухудшилось при папе-антисемите Пии VI, 1775-1799, чей эдикт о евреях, изданный в самом начале его долгого правления, вел прямо к насильственному крещению. Закон обязывал евреев выслушивать пренебрежительные и оскорбительные службы. Если еврейский ребенок был окрещен, например, по секрету служанкой-католичкой, то церковь могла позднее предъявить свои права на него. Человека забирали в дом новообращенных, где от него требовали согласия, если он был уже взрослым. Он мог дать его, лишь бы выйти оттуда. Феррара, некогда либеральная по отношению к евреям, стала теперь хуже Рима. В 1817 году маленькая дочь Анжела Анконе была отнята у родителей вооруженными людьми, состоящими на службе в трибунале архиепископа, на том основании, что за 5 лет до этого ее двумесячную тайно крестила нянька, позднее уволенная за нечестность. В итоге все это привело к тому, что в гетто Феррары воцарился террор. Государства, считавшие себя более просвещенными, вели себя не намного лучше. Австрийская императрица Мария Терезия изгнала евреев из Праги в 1744-1745 годах, хотя через 3 года их пустили обратно. Фридрих Великий, несмотря на репутацию покровителя просвещения, ввел в 1750 году в действие так называемый еврейский закон, который проводил различия между обычными и необычными евреями. Последние были лишены наследственного права на проживание. В первой группе оно предоставлялось лишь одному ребенку. Евреи были обязаны платить налоги за защиту и штрафы взамен воинской службы. Кроме того, они обязаны были покупать ряд товаров у государства. Им предоставлялся лишь ограниченный выбор занятий и профессий. Первые настоящие реформы в Центральной Европе были проведены сыном Марии Терезии Иосифом II, который правил с 1781 года. Но даже и они были непоследовательны. Иосиф ликвидировал специальный избирательный налог и желтый знак, запрет на посещение евреями университетов и ряд профессиональных ограничений. С другой стороны, он запретил вести общественную и деловую документацию на идише и иврите, покончил с раввинской юстицией и ввел для евреев воинскую повинность. Для евреев сохранялись ограничения на проживание в Вене и ряде других мест. К тому же их права часто нарушались враждебно настроенными бюрократами. Вообще, надо сказать, что эффект от этих реформ и эдиктов о терпимости зачастую смазывался отношением к ним при проведении в жизнь мелких чиновников, опасавшихся, что евреи скоро будут претендовать на их места. Так, например, австрийский закон 1787 года требовал от евреев принять имена и фамилии немецкого типа. В то время, как у евреев-сефардов давно уже установилась испанская традиция фамилий, ашкенази были в этом отношении весьма консервативны, следуя древней традиции, когда человек пользовался своим именем в сочетании с именем отца. Например, с использованием иврита и идиша его могли звать Яков бен Ицхак. Отныне же древнееврейские имена объявлялись незаконными, и бюрократы издали списки приемлемых имен. Чтобы получить приличные фамилии, производные от названий цветов и драгоценных камней, как то Лилиенталь, Эдельштейн, Диамант, Сапфир, Розенталь, приходилось давать взятку. Были особенно дорогие фамилии Клюгер, Мудрый, и Фролих, Счастливый. Большинство же евреев, скучающие чиновники, безжалостно разделили на четыре категории и, соответственно, назвали Вайс – белый, Шварц – черный, Гросс – большой и Кляйн – маленький. Многим беднякам достались совсем неблагозвучные фамилии, которые всучили им ехидные клерки. Глагенштрик – веревка с виселицы. Эзелькопф – ослиная голова. Ташенгрегер – карманник. Шмальц – смазка. Баргенихт – не бери взаймы. Евреев, происходивших от священнослужителей и левитов, которые могли претендовать на фамилии вроде Коэн, Кан, Кац, Леви, заставляли их германизировать Кацман, Конштейн, Аронштейн, Левенталь и так далее. Большая группа получила фамилии, исходя из места рождения: Броды, Эпштейн, Гинзберг, Ландау, Шапира, Шпейер, Дрейфус, Трир, Горовиц и Познер. Мерзкое ощущение от этой процедуры усиливалось тем, что люди знали: главная цель, которую преследовало правительство, состояла в том, чтобы евреев было легче облагать налогами и призывать в армию. Внутреннюю противоречивость так называемых просвещенных деспотов прекрасно иллюстрирует политика в отношении евреев последних лет французской монархии. В январе 1784 года Людовик XVI ликвидировал избирательный налог на евреев. Через 6 месяцев евреи Эльзаса были подвергнуты реформе, которая ограничивала право евреев давать ссуду и торговать скотом и хлебом, заставляла их запрашивать у королевских властей разрешение на брак и устанавливала ценз, в соответствии с которым те, кто не имел разрешения на проживание, могли быть высланы. Это было отражением антиеврейских настроений в Восточной Франции, где проживало в это время много евреев ашкенази, являвшихся объектом ненависти на бытовом уровне. Эта двойственность не получила полного разрешения и с началом французской революции. Теоретически революция должна была сделать всех людей, включая и евреев, равными. Со своей стороны, евреи должны были отказаться от своего сепаратизма. Тон был задан Станиласом Конде Клерман Тоннером, который на первых дебатах по еврейскому вопросу 28 сентября 1789 года заявил, что не может быть нации внутри нации. А раз так, то что евреи должны быть лишены всего как нация, но им должно быть даровано все как личностям. Все бы ничего, но это был голос лишь просвещенной элиты. Глаз народа мог от него отличаться существенно. Жан-Франсуа Ревбель, леворадикальный депутат от Эльзаса, упорно бился против предоставления тамошним евреям равных прав от имени многочисленного трудолюбивого и честного класса моих несчастных соотечественников, которые были угнетаемы и мучимы жестокими ордами африканцев, наводнивших мой регион. Лишь преодолев сильнейшее сопротивление, Национальное собрание проголосовало за декрет о полной эмансипации евреев 27 сентября 1791 года, к которому прибавился гнусный довесок, в соответствии с которым правительству следует получить долги, причитающиеся евреям Восточной Франции. Так или иначе, но дело было сделано. Отныне французские евреи стали свободными, и стрелки часов никогда уже не удастся повернуть в обратную сторону. Более того, эмансипация в той или иной форме происходила везде, куда французы смогли принести революционный дух на своих штыках. Гетто и еврейские закрытые кварталы были упразднены в Папском Авиньоне 1791, Ницце 1792, и Рейнской области 1792-1793. Распространение революции на Нидерланды и провозглашение Батавской республики привели к тому, что и там евреи получили полные и формальные права 1796. В 1796-98 годах Наполеон Бонапарт освободил многие из итальянских гетто. Французские солдаты, молодые евреи и местные энтузиасты крушили потрескавшиеся стены голыми руками. В это время из тени начинает выходить новый тип, который всегда существовал в эмбриональной форме – еврей-революционер. Итальянские клерикалы клялись своей ненависти к галлам, якобинцам и евреям. В 1793-1794 годах евреи-якобинцы установили революционный режим в Сент-Эспри, еврейском пригороде Байена. И снова, как во время реформации, традиционалисты разглядели связь между Торой и подрывной деятельностью. Подрывные элементы – евреи возникали в разных обличьях, часто как грубая карикатура, иногда в виде фарса. В Англии явление персонифицировалось в виде эксцентричной фигуры лорда Джона Гордона, бывшего фанатика-протестанта, чья шайка терроризировала Лондон в 1780 году. 3 года спустя он обратился к иудаизму. Раввин Дэвид Шиф из главной синагоги на Дьюкс Плейс отверг его притязания. Тогда он направился в синагогу Гамбро, где его приняли. «Евреи-бедняки», — рассказывал доктор Уотсон, который фигурирует в романе Диккенса о бунтах, Барнаби Радж под именем Гэшфорда, относились к нему как к второму Моисею и искренне надеялись, что он послан провидением, дабы повести их назад в страну отцов. В январе 1788 года Гордона приговорили в Ньюгейте к 2 годам заключения за публикацию пасквиля на королеву Франции. Ему предоставили комфортабельную квартиру на имя достопочтенного Израиля бар Авраама Гордона, где на стене висели 10 заповедей на иврите, а в мешочке находились филактерии и таллит. Это больше походило на комнату холостяка в частном доме, чем на тюремную камеру, говорил Джон Уэсли, один из многих известных посетителей Гордона, в число которых входили и два великих герцога, Йорк и Кларенс. При нем состояла еврейка Полли Леви, его служанка-любовница. У него был великолепный стол, где за обедом собиралось не менее 6 гостей, причем иногда под музыку оркестра. Поскольку он отказался гарантировать хорошее поведение, суд продолжал держать его в тюрьме на начальном этапе Французской революции, которую он шумно приветствовал, играя похоронные песни на своей волынке и развлекая своих подрывных гостей вроде Хория Тука. Эдмунд Бург в своих размышлениях о революции во Франции предлагает новому парижскому режиму такой обмен. «Вы нам пришлите из Парижа своего папского архиепископа, а мы вам отправим своего протестантского раввина». Через несколько часов после того, как Мария Антуанетта была гильотинирована в Париже, Гордон умер в своей камере, выкрикивая революционную песню «Аристократов на фонарь». Одним из первых шагов Бонапарта на посту первого консула было запрещение этой песни. В рамках той же попытки объединить возраст мудрости с требованиями порядка, он постарался ввести евреев в общество в качестве не потенциальных или реальных подрывных элементов, а солидных граждан. В годы его триумфа его примеру последовали и другие монархии. Самой важной при этом оказалась позиция Пруссии, которая 11 марта 1812 года признала евреев, имевших к тому моменту право на жительство, полноправными гражданами, ликвидировав всяческую дискриминацию и специальные налоги. Евреи, особенно наиболее образованные, сходились во мнении, что Франция сделала для них больше, чем любая другая нация. И эта точка зрения просуществовала столетия, пока ее не поколебало дело Дрейфуса. Однако евреи заметно уклонялись от солидарности с французской буржуазией. Английские евреи были справедливо обеспокоены волной ксенофобии, которую вызвал революционный террор и чьим результатом явился закон об иностранцах 1793 года. Церковные старосты португальской синагоги в Лондоне потребовали от своего раввина выступить с проповедью, призывающие евреев исполнить свой долг перед королем и конституцией. Благодарственная проповедь раввина Соломона Гиршеля, посвященная победе при Трафальгаре, была первой публикацией главной синагоги. «Она вся дышала», — писал «Джентльменс Магазин», «истинным благочестием, великой лояльностью и благожелательностью ко всем». Лондонские евреи рвались в ряды добровольцев. Глядя на них в Гайд-парке, Георг III воскликнул: «Боже, сколько же здесь названий животных! Вольф, бер, лайон!» На другом краю Европы, в России, хасиды вовсе не стремились к просвещению и обогащению на французский манер. Как сказал один раввин, если победит Бонапарт, возрастет число богатых среди сынов Израиля, а также и величие Израиля. Однако они уйдут и унесут сердце Израиля далеко от Отца Небесного. Можно понять и оправдать подозрительность, с которой евреи воспринимали радикальные изменения отношения к себе. Яблоко, что им протянула богиня революции, было порченным. События 1789 года стали продуктом французского просвещения, которое было в высшей степени антиклерикальным и в глубине своей враждебным религии как таковой. И в таком случае тут возникала проблема. Писателям во Франции XVIII века позволялось многое, но прямые нападки на католическую церковь были опасны. А тут им пригодились труды Спинозы. Озабоченный тем, чтобы найти рациональный подход к истине, содержащийся в Библии, он неизбежно разоблачал суеверия и мракобесие религии раввинов. Он указывал путь к радикальной критике христианства, но при этом собирал материал для осуждения и иудаизма. Французским философам хотелось бы последовать за ним в первом вопросе, но им казалось, что безопаснее сделать это, сосредоточившись на втором. Вот так и получилось, что они вернулись к старому аргументу святого Августина, что иудаизм свидетельствует в пользу правоты христианства. Однако он свидетельствовал скорее о его выдумках, суевериях и лживости. Они видели в иудаизме христианство, доведенное до карикатуры. И именно на критике этого маскарада они сосредоточились. «Вот, — говорили они, — пример того, как дурно влияет на людей порабощение религией». В своем философском словаре 1756 Вольтер утверждал, что абсурдны попытки современного европейского общества заимствовать свои фундаментальные законы верования у евреев. Их жизнь в Вавилоне и Александрии, которая позволяла личностям приобрести мудрость и знания, лишь способствовала тому, что народ в целом преуспел в науке ростовщичества. Это абсолютно невежественная нация, которая в течение долгих лет соединяла презренную скоредность и отвратительные предрассудки с неистовой ненавистью со стороны всех наций, которые были вынуждены ее терпеть. «Тем не менее», — снисходительно добавлял он, — «не стоит их сжигать на костре». Дидро, редактор знаменитой энциклопедии, выражался не столь оскорбительно, но в своей статье «Философия евреев» он приходит к выводу, что евреи обладают всеми недостатками, присущими невежественной и суеверной нации. Барон Гольбах пошел намного дальше. В ряде книг, особенно в «Своем духе иудаизма» 1770-й, он вывел Моисея как автора жестокой и кровожадной системы, которая растлила и христианское общество, ну а евреев вообще превратила во врагов рода человеческого. Евреи всегда демонстрировали свое пренебрежение к самым ясным требованиям морали и законности. От них требовали быть жестокими, бесчеловечными, нетерпимыми, ворами и предателями. Все эти деяния считались угодными Богу. Опираясь на этот антирелигиозный анализ, Гольбах затем свалил в одну кучу все обычные социальные и деловые жалобы на евреев. В итоге французское просвещение, идя навстречу чаяниям евреев в этот момент, оставляло им довольно мрачное наследие на будущее. Потому что этих французских писателей, и прежде всего Вольтера, широко читали по всей Европе и подражали им. Вскоре и первые немецкие идеалисты, вроде Фихте, подняли ту же самую тему. Труды Вольтера и его коллег были знаменем и основополагающими документами современной европейской интеллигенции. И поэтому для евреев было трагедией, что в них содержался вирус антисемитизма. Так прибавилось еще одно наслоение в исторически сложившейся громаде антисемитской полемики. Поверх языческого фундамента и христианского подвала возник еще и светский этаж. В каком-то смысле этот этап грозил наиболее серьезными последствиями, поскольку он гарантировал, что ненависть к евреям которую подогревал так долго христианский фанатизм, переживает даже спад религиозного духа. Более того, этот новейший мирской антисемитизм почти немедленно стал разрабатывать две темы, теоретически взаимоисключающие, но на практике сливающиеся в дьявольский контрапункт. С одной стороны, вслед за Вольтером поднимающиеся европейские левые стали видеть в евреях мракобесов и противников прогресса человечества. С другой же стороны, силы консерватизма и реакции, ссылаясь на выгоды, которые евреи извлекли из падения старых порядков, стали изображать их союзниками и подстрекателями анархии. То и другое не могло быть правдой одновременно. Ни то, ни другое не было правдой. Но верили и тому, и другому. Второму мифу, к сожалению, содействовали добрые намерения Наполеона, который пытался лично разрешить еврейский вопрос. В мае 1806 года он издал декрет, которым учреждалась ассамблея еврейских нотаблей со всей Французской империи, включая Рейнскую область и Итальянского королевства. Идея состояла в том, чтобы создать постоянную основу для взаимоотношений нового государства и евреев, подобно тому, как Наполеон построил их с католиками и протестантами. Эта структура в составе 111 человек, избранных лидерами еврейских общин, заседала с июля 1806 по апрель 1807 года и дала ответы на 12 вопросов, которые адресовала ей власть по поводу закона о браке, отношения евреев к государству, внутренней организации и ростовщичества. Опираясь на эти ответы, Наполеон заменил старую общинную структуру так называемыми консисториями, которые в совокупности образовали общееврейскую организацию, регулирующую поведение тех, кого теперь следовало именовать не евреями, а французскими гражданами Моисеевой веры. На тот день это решение было, пожалуй, прогрессивным. Однако на беду Наполеон дополнил этот светский орган параллельным собранием раввинов и ученых людей, дабы они давали ассамблее советы по техническим вопросам Торы и Галахи. Наиболее традиционные иудаисты встретили эту идею без энтузиазма. Они не признавали за Наполеоном право ни изобретать подобный трибунал, ни созывать его. Тем не менее, раввины и богословы собирались в феврале-марте 1807 года в обстановке пышности и с подобающими церемониями. Собранию дали титул Синедриона. К нему было привлечено намного больше внимания, чем к серьезному светскому собранию, и оно постоянно упоминалось в воспоминаниях европейцев спустя много лет после того, как еврейская политика Наполеона была уже навсегда забыта. На правом краю политического спектра, уже испытывавшим жуткие подозрения, что евреи затевают что-то радикальное, собрание этого как бы синедриона, явившегося свету после перерыва в 1500 лет, вызвало усиленное подозрение. Не явился ли он открытым и санкционированным сборищем конклава, который все это время собирался тайно? Вспомнили о мемуарах, где говорилось о тайных еврейских ассамблеях, которые каждый год выбирали новый город, чтобы совершить там ритуальное убийство. И возникла новая теория заговора, которую запустил в том же году в обращение аббат Баруэль в своей книге «Memory Pour Server A Historia du Jacobinism». Там впервые появились намеки на фантазии, сложившиеся впоследствии в мифы о сионских мудрецах и их секретных планах. Синедрион привлек также внимание тайных полицейских служб, которые самодержавные режимы Центральной и Восточной Европы стали формировать, чтобы противостоять угрозе радикализма, которую стали считать постоянным вызовом традиционному порядку. И именно из досье тайной полиции в дальнейшем явились протоколы сионских мудрецов. В итоге, когда пали стены гетто и евреи вышли на свободу, они обнаружили, что вступают на территорию нового, менее заметного, но не менее враждебного гетто из подозрений. Вместо старинного бесправия они получили современный антисемитизм. Часть пятая. Эмансипация. 31 июля 1817 года не по годам развитый 12-летний мальчик Бенджамин Дизраэли крестился в англиканской церкви на Сент-Эндрюс в Холборне у преподобного мистера Тимблби. Это было кульминацией ссоры между отцом мальчика Исааком Дизраэли и синагогой Бевис Морис по принципиально важному для евреев вопросу. Как мы указывали, в иудаизме служение общине было не вопросом выбора или привилегии, а обязанностью. В 1813 году преуспевающий господин Дизраэли был выбран старостой или парнасом в строгом соответствии с правилами конгрегации Бевис Морис. Он был возмущен. Он всегда платил положенное и считал себя евреем. Да, конечно, будучи любителем древностей, он действительно написал очерк под названием «Гений иудаизма». Но, с другой стороны, его главным трудом было пятитомное жизнеописание короля Карла Мученика. Он был невысокого мнения как об иудаизме, так и о евреях. В своей книге «Литературные курьезы» 1791 он охарактеризовал Талмуд как полную систему варварского учения евреев. Он считал, что у евреев не было гениальных или талантливых людей. А если и были, то всех их можно было пересчитать по пальцам. 10 столетий не породили десятка великих. И он написал в палату старейшин, что является человеком отсталых привычек, который всю жизнь жил чуждыми вам интересами, и что, дескать, такой человек никоим образом не способен выполнять постоянные обязанности, противоречащие его чувствам. Его оштрафовали на 40 фунтов и вопрос замяли. Однако через 3 года к этому вопросу вернулись, и тогда Дизраэли полностью порвал с иудаизмом и окрестил своих детей. Этот разрыв был немаловажен для его сына, Британии, да и в целом. Дело в том, что до 1858 года евреи по закону не допускались в парламент, то есть, не будучи окрещен, Дизраэли не смог бы стать премьер-министром. Через 7 лет после крещения, 26 августа 1824 года, аналогичное событие произошло в немецком городе Трире. В этот раз речь шла о 6-летнем Карле Генрихе Марксе, как его назвали при крещении. Отступничество этой семьи было еще более серьезным. Дед Маркса был трирским раввином до самой смерти в 1789 году. Его дядя был раввином в описываемое время. Его мать была родом из семьи, которая в течение многих поколений была знаменита своими раввинами и богословами, начиная с Мейера Катцеленбогена, бывшего в XVI веке ректором Талмудического колледжа в Падуе. Однако отец Маркса, Генрих, дитя просвещения, был учеником Вольтера и Руссо. Кроме того, он был амбициозным адвокатом. Трир в это время находился в Пруссии, где евреи получили права в соответствии с эдиктом от 11 мая 1812 года. Теоретически, Этот эдикт сохранял силу, несмотря на поражение Наполеона. На практике же его обходили. В результате, например, евреи могли изучать право, но не служить ему. Поэтому Генрих Маркс обратился в христианство и возглавил со временем Трирскую коллегию адвокатов. А Карл, вместо того, чтобы ходить в Ешиву, посещал Трирскую высшую школу, а впоследствии был уволен из директоров школы за либерализм. Его крещение имело, пожалуй, большее значение для судеб мира, чем крещение Дизраэля.